Глава пятая. В глубинах земли. Три дня продолжались тренировки экипажа и испытания подземной лодки. Алиса быстро привыкла к тесной каюте. Сама сшила две подушки, чтобы не так жестко сидеть на железе. А Семен Иванович усовершенствовал привязные ремни. Теперь они надежно подхватывали таранавтов и не давали уткнуться носом в пульт. Слово «таранавты» придумал Пашка. От латинского слова «terra» — «земля». Слово всем понравилось, и даже подземной лодке дали название «таранавт». Правда, написать это слово на борту было нельзя. Лодка сотрет его о грунт в 2 секунды. Зато Алиса написала его большими буквами на обложке судового журнала. Ведь не бывает корабля без судового журнала. За спиной водительского кресла укрепили контейнеры для воды и еды. Места там было достаточно. И хоть договорились, что путешествие продлится только 2 дня, Семен Иванович набил эти контейнеры продуктами так, словно сам собирался в далекое путешествие.
«Ничего», — сказал он Алисе, когда она начала было спорить. «Ведь Горольдик так изголодался. Он будет рад домашним продуктам».
За дни испытаний таранавт пробуравил поляну так, будто на ней резвились громадные кроты. Алиса уговорила кузнеца после путешествия передать чертежи лодки ее знакомому сантехнику. Ведь нет лучшего способа делать подземные коммуникации, как проходить их на таранавте. Тем более, что его внешняя оболочка могла разогреваться до 3000 градусов. И тогда стенки туннеля, которые лодка прокладывала в земле, становились твердыми и гладкими, как фарфоровые. Наступил 4-й день. Семен Иванович вызвал из Москвы трейлер, погрузил на него лодку, отвез ко входу в пещеру. Там он и поджидал путешественников. Когда прощались, он вручил им выкованные им за ночь острые ножи и каски, блестящие, легкие и крепкие. Спереди фонари, которые не требуют подзарядки 1000 часов и светят ярче любого прожектора.
«Если встретится подземная опасность, — сказал Семен Иванович, — сразу включайте фонари. Подземные жители не терпят яркого света».
«Подземная опасность!» — прошептал Пашка с надеждой.
Он мечтал встретить подземную опасность. На прощание Семен Иванович нежно обнял друзей и передал им письмо для брата и фотографию Гарольда. На ней был изображен худенький молодой человек в очках, с бородкой. Человек был очень серьезен.
«Наверное, мой брат изменился!» — сказал Семен. — Но вы его узнаете. Он добрый.
Кузнец был взволнован. Он вытащил из-за пазухи буханку и принялся ее жевать. Алиса с Пашкой залезли в лодку.
— Поехали! — сказал Пашка.
Алиса включила механизм, который закрывал люк. Потом проверила, как работают приборы. Пашка с нетерпением ждал, когда же начнется путешествие. Но молчал, потому что дал Алисе слово, что капитаном корабля будет она. И слово свое держал. Все приборы работали нормально. Алиса включила двигатель и толкнула вперед 2 большие рукояти. Лодка задрожала, ввинчиваясь в землю. Над пультом в изящной кованой рамочке появилась цифра 1. Алиса включила экран. Он тоже был обрамлен рамкой из железных листочков. По экрану бежали цифры, которые показывали плотность породы. «Земля», — сказал Пашка. На 3-м метре порода стала плотнее. Алиса посмотрела на спидометр. Таранавт ввинчивался в землю со скоростью метр в минуту. Конечно, это не предел скорости, но Семен Иванович просил не торопиться.
«Один недостаток у нашей лодочки», — сказал Пашка.
«Дрожит».
«Привыкнем», — сказала Алиса.
Она с удивлением посмотрела на экран, который показывал плотность породы. Цифры на нем внезапно побежали назад, к нулю. Алиса хотела было сказать Пашке, что прибор испортился, но в тот момент они почувствовали, что лодка падает. Если бы не ремни, таранавты вылетели бы из кресел.
«Держись!» — крикнула Алиса, не отрывая глаз от глубиномера.
Цифры на нем выскакивали, как сумасшедшие. Лодка ударилась во что-то, свалилась на бок, выпрямилась и снова полетела в глубину.
«Это пещера!» — крикнул Пашка.
«Еще удар!» Лодка замерла. Алиса перевела дух и выключила двигатель. Стало очень тихо. Только слышно было, как часто дышит Пашка. Глубиномер показывал 67 метров.
«Конечно, пещера», — согласилась Алиса. «А крепкий у нас кораблик», — сказал Пашка, который как раз пришел в себя. «Грохнулся с высоты 20-этажного дома и хоть бы что!»
«Да, кораблик хороший», — согласилась Алиса.
«Только я очень испугалась».
«А я, честно говоря, даже не успел».
«Может, выберемся? Посмотрим, что вокруг», — предложила Алиса.
Пашка согласился. Они надели шлемы и открыли люк.
«Далеко не отходим», — сказала Алиса.
«Что ж я, не понимаю, что ли?» — сказал Пашка. «Здесь все равно ничего интересного».
Таранавт лежал, заклинившись в расщелине. Если посветить наверх, то увидишь, как она расширяется.
«Здесь проходил спелеолог Гарольд», — сказал Пашка.
Гулкое пещерное эхо отозвалось перекатами шума. Когда эхо смолкло, под землей стало тихо. Даже в ушах звенело от тишины. Только где-то далеко капала вода.
«Поехали», — сказала Алиса.
Они снова забрались в лодку. На этот раз управлял ею Пашка. Лодка врезалась в стену расщелины и начала снова пробиваться вглубь земли. Целый час они двигались без приключений. Лишь на счетчике выскакивали новые цифры, да показатель плотности утверждал, что порода за бортом становится все плотнее и немного теплее, словно горячее дыхание центра Земли добиралось до ее коры. Висеть на ремнях было неудобно, поэтому Алиса предложила идти вниз под углом 40 градусов. Пускай скорость будет не та, зато меньше устаешь.
«Но тогда мы сильно отклонимся от той пещеры, сквозь которую спускался Гарольд», — сказал Пашка.
Сказав так, он тут же перевел таранавта на планирующий спуск, потому что тоже устал висеть на ремнях. Еще через полчаса они выпрямили лодку и перекусили.
«Знаешь что?» — сказал Пашка. «Давай еще на полкилометра спустимся, а потом обратно».
«Почему?»
— удивилась Алиса.
«Мы же всего-навсего на 150 метров спустились».
«Скучно».
«Ну вот», — заметила Алиса. «Ты же сам хотел пробиться к центру Земли».
«До центра нам целый год добираться».
«Ну, пускай не до центра. Хотя бы до того места, откуда пришло письмо на золотом листке».
«А ты уверена, что оно настоящее?» — спросил Пашка. «А вдруг его Семен Иванович сам написал?»
«Зачем?»
«Чтобы мы согласились в этой лодке путешествовать».
«Слушай, Пашка», — рассердилась Алиса, — «тебя никто за язык не тянул. Ты сам меня затащил в это необыкновенное путешествие».
«Но я же думал, что оно в самом деле необыкновенное. Оно самое скучное путешествие в мире. У этой проклятой лодки даже никаких рук нет, чтобы образцы забирать. Может быть, мы сейчас проходим мимо алмазных месторождений и даже не подозреваем об этом.
«Не ворчи», — сказала Алиса. «Займись лучше корабельным журналом. Будешь вести его через 15 минут».
«И что записывать? Как капитан Селезнева чихнула?»
«Я уверена, что еще будут приключения», — сказала Алиса. «А пока что я увеличиваю скорость вдвое. Ты согласен?»
«Нет».
«Ты не согласен?»
«Каждый лишний метр значит, что нам придется дольше подниматься. Ты об этом не подумала?»
«Ты совсем пал духом», — сказала Алиса. «Открывай журнал и пиши, как мы открыли подземную пещеру».
Пашка подчинился. Со вздохом он достал журнал, записал что-то в него, потом открыл контейнер, вытащил оттуда пирожок, начал скучно жевать его, да так и задремал, повиснув на ремнях. Алиса не стала его будить. Хуже нет, когда экипаж недоволен. Когда-то матросы чуть было не заставили Колумба вернуться обратно. Послушался бы он матросов, осталась бы Америка неоткрытой. Пашка проспал почти час. За это время лодка опустилась еще на 100 метров. На счетчике глубины горели цифры. 205 метров. «Ой», — подумала Алиса, которая тоже очень устала. «Сколько же нам придется подниматься? А если откажет двигатель?» И ей стало не по себе от мысли о том, какой толстый слой камня отделяет их от солнца.
«И куда они стремятся? А вдруг до самого центра Земли идет камень? Сплошной камень. Где искать этого Гарольда?»
Сами руки потянулись, чтобы повернуть рукоятки на подъем. Но упрямство взяло верх. «Еще часок, может, 2 часа», — сказала себе Алиса, — «и будем возвращаться». Пашка мирно спал, свесившись ей на плечо. А минуты текли медленно, и было слишком тихо. Лишь урчал двигатель. Алиса незаметно задремала, а когда в следующий раз она поглядела на глубиномер, тот показывал 306 метров. Алиса кинула взгляд на второй экран. Плотность упала. Алиса посмотрела на таблицу и поняла, что лодка находится в воде. Понятно, почему она так быстро опускается. Видно, они попали в подземное озеро или даже море.
Интересно, глубокое оно?
На отметке 440 метров погружение прекратилось, и лодка снова начала вгрызаться в породу. Если внизу под морем какая-то новая пещера, и в ней скрывается несчастный Гарольд, то через туннель, который пробурит лодка, вода хлынет туда и все затопит, испугалась Алиса. Но потом она вспомнила, что не включала обогреватель внешнего корпуса, поэтому лодка отбрасывает породу назад и закупоривает туннель. Пашка пошевельнулся во сне, лениво открыл глаза и не сразу сообразил, где он. Потом проснулся окончательно, посмотрел на экран и не поверил своим глазам.
«Что это?» — спросил он. «Сколько я спал?»
На экране горела цифра 456.
«Посчитай», — сказала Алиса. «Ты заснул, когда было 200 метров».
«Да».
«Значит, проспал 4 часа».
«Шутишь».
«Посмотри на экран. Он не будет врать».
«Что-то неладно», — сказал Пашка. «4 часа». «Нет, не может быть. Поворачивай назад. Хватит!»
«Я пошутила», — сказала Алиса. «Мы прошли сквозь подземное море глубиной в 200 метров».
«Море? И ты меня не разбудила? Ты предательница!»
«Но в лодке нет иллюминаторов, и ты все равно ничего бы не увидел».
Пашка успокоился, но вскоре стал жаловаться, что у него все затекло. Они поменялись местами на кресле, но это не помогло. Алисе тоже надоело висеть на ремнях в махонькой каюте.
«Может, и в самом деле повернуть назад?»
Алиса решила подождать, пока об этом снова попросит Пашка. Иначе, когда они вернутся на поверхность, он будет всех уверять, что хотел пробиться к центру Земли. Да вот Алиска испугалась и сорвала экспедицию.
«Смотри!» — крикнул Пашка.
На показателе плотности снова был ноль.
«Держись!» — крикнула Алиса.
Лодка начала падать. Казалось, что она падает страшно долго. Цифры глубины слились в сплошную линию. И когда, наконец, лодка ударилась о дно и покатилась по нему, отчего все в каюте перепуталось, на глубиномере горела цифра 624. Это была уже рекордная глубина. Наверное, ни один человек еще не опускался так глубоко.
«Все», — сказала Алиса, потирая ушибленную руку. «Приехали».
«Давай вылезай поскорее», — сказал Пашка. «Пол царства за то, чтобы выпрямить ноги».
Люк со скрежетом и визгом открылся. Они спрыгнули на каменный пол громадной пещеры. И как ни старались достать до потолка ее лучами фонарей, так его и не увидели. И во все стороны простиралась пустота.
Тихо. Совсем тихо. Никто не живет на такой глубине. «Знаешь, что я сейчас сделаю?» — сказал Пашка. «Я вытащу из кабины подушки и буду спать на полу. Не возражаешь?»
«Только будем спать по очереди», — сказала Алиса. «Мало ли что».
«А если придет Гарольд», — сказал Пашка, залезая в лодку за подушками, — «скажи ему, чтобы подождал, пока я проснусь».
Пашка положил подушки на камень, вытянулся и закрыл глаза.
«Все-таки он храбрец», — подумала Алиса. «Я бы никогда не осмелилась здесь заснуть. Конечно, известно, что внутри земли никто не живет. Но ведь получил же записку Семен Иванович. И почему здесь не жить? Воздух хороший, свежий, совсем не холодно. Только темно. Но к этому можно привыкнуть».
И Алиса решила пройти немного вперед. Посмотреть, что представляет собой пещера, в которую они попали. Только она сделала шаг вперед, как услышала голос Пашки.
«Нет», — сказал он, — «спать я не могу. Я думал, что я устал, а в самом деле хочу начать исследование. Не уходи без меня».
Пашка вскочил и догнал Алису. И они пошли по гулкому подземному залу, где никогда не ступала нога человека.